Свидание. Я сидел в березовой роще осенью, около половины сентября. С самого утра перепадал мелкий дождик, сменяемый по временам теплым солнечным сиянием. Была непостоянная погода. Небо то все заволакивалось рыхлыми белыми облаками, то вдруг местами расчищалось на мгновение, и тогда из-за раздвинутых туч показывалась лазурь, ясная и ласковая, как прекрасный глаз. Я сидел и глядел кругом, и слушал. Листья чуть шумели над моей головой. По одному их шуму можно было узнать, какое тогда стояло время года. То был не веселый, смеющийся трепет весны, не мягкое шушуканье, не долгий говор лета, не робкое и холодное лепетание поздней осени, а едва слышная, дремотная болтовня. Слабый ветер чуть-чуть тянул по верхушкам. Внутренность рощи, влажная от дождя, беспрестанно изменялась, смотря по тому, светило ли солнце или закрывалось облаком. Она то озарялась вся, словно вдруг в ней все улыбалось. Тонкие стволы не слишком частых берез внезапно принимали нежный отблеск белого шелка. Лежавшие на земле мелкие листья вдруг пестрели и загорались червонным золотом, а красивые стебли высоких кудрявых папоротников, уже окрашенных в свой осенний цвет, подобный цвету переспелого винограда, так и сквозили, бесконечно путаясь и пересекаясь перед глазами. То вдруг опять все кругом слегка синело. Яркие краски мгновенно гасли. Березы стояли все белые, без блеску. Белые, как только что выпавший снег, до которого еще не коснулся холодно играющий луч зимнего солнца. И украдкой, лукаво, начинал сеяться и шептать по лесу мельчайший дождь. Листва на березах была еще почти вся зелена, хотя заметно побледнела. Лишь кое-где стояла одна, молоденькая, вся красная или вся золотая, и надобно было видеть, как она ярко вспыхивала на солнце, когда его лучи внезапно пробивались, скользя и пестрея, сквозь частую сетку тонких веток, только что смытых сверкающим дождем. Ни одной птицы не было слышно. Все приютились и замолкли. Лишь изредка звенел стальным колокольчиком насмешливый голосок синицы. Прежде чем я остановился в этом березовом леску, я с своей собакой прошел через высокую осиновую рощу. Я, признаюсь, не слишком люблю это дерево, осину, с ее бледно-лиловым стволом и серо-зеленой металлической листвой, которую она вздымает как можно выше и дрожащим веером раскидывает на воздухе. Не люблю я вечное качание ее круглых неопрятных листьев, неловко прицепленных к длинным стебелькам. Она бывает хороша только в иные летние вечера, когда, возвышаясь отдельно среди низкого кустарника, приходится в упор рдеющим лучам заходящего солнца и блестит, и дрожит, с корней до верхушки облитая одинаковым желтым багрянцем, или когда в ясный ветреный день она вся шумно струится или печет на синем небе, и каждый лист ее, подхваченный стремлением, как будто хочет сорваться, слететь и умчаться вдаль. Но вообще я не люблю этого дерева, и потому, не остановясь в осиновой роще для отдыха, добрался до березового леска, угнездился под одним деревцом, у которого сучья начинались низко над землей и, следовательно, могли защитить меня от дождя, и, полюбовавшись окрестным видом, заснул тем безмятежным и кротким сном, который знаком одним охотникам. Не могу сказать, сколько я времени проспал, но когда я открыл глаза, вся внутренность леса была наполнена солнцем, и во все направления, сквозь радостно шумевшую листву, сквозило и как бы искрилось ярко-голубое небо. Облака скрылись, разогнанные взыгравшим ветром, погода расчистилась, и в воздухе чувствовалась та особенная сухая свежесть, которая, наполняя сердце каким-то бодрым ощущением, почти всегда предсказывает мирный и ясный вечер после ненастного дня. Я собрался было встать и снова попытать счастья, как вдруг глаза мои остановились на неподвижном человеческом образе. Я вгляделся. То была молодая крестьянская девушка. Она сидела в 20 шагах от меня, задумчиво потупив голову и уронив обе руки на колени. На одной из них, до половины раскрытой, лежал густой пучок полевых цветов, и при каждом ее дыхании тихо скользил на клетчатую юбку. Чистая белая рубаха, застегнутая у горла и кистей, ложилась короткими мягкими складками около ее стана. Крупные желтые бусы в 2 ряда спускались с шеи на грудь. Она была очень недурна собою. Густые белокурые волосы прекрасного пепельного цвета расходились 2 тщательно причесанными полукругами из-под узкой алой повязки, надвинутой почти на самый лоб, белый, как слоновая кость. Остальная часть ее лица едва загорела тем золотистым загаром, который принимает одна тонкая кожа. Я не мог видеть ее глаз, она их не поднимала, но я ясно видел ее тонкие высокие брови, ее длинные ресницы. Они были влажны, и на одной из ее щек блистал на солнце высохший след слезы, остановившийся у самых губ, слегка побледневших. Вся ее головка была очень мила, даже немного толстый и круглый нос ее не портил. Мне особенно нравилось выражение ее лица. Так она была просто и кротко, так грустно и так полна детского недоумения перед собственной грустью. Она, видимо, ждала кого-то. В лесу что-то слабо хрустнуло. Она тотчас подняла голову и оглянулась. В прозрачной тени быстро блеснули передо мной ее глаза, большие, светлые и пугливые, как у Лани. Несколько мгновений прислушивалась она, не сводя широко раскрытых глаз с места, где раздался слабый звук. Вздохнула, повернула тихонько голову, еще ниже наклонилась и принялась медленно перебирать цветы. Веки ее покраснели, горько шевельнулись губы, и новая слеза прокатилась из-под густых ресниц, останавливаясь и лучисто сверкая на щеке. Так прошло довольно много времени. Бедная девушка не шевелилась, лишь изредка тоскливо поводила руками и слушала, все слушала. Снова что-то зашумело по лесу. Она встрепенулась. Шум не переставал. Становился явственней, приближался. Послышались, наконец, решительные, проворные шаги. Она выпрямилась и как будто оробела. Ее внимательный взор задрожал, зажегся ожиданием. Сквозь чащу быстро замелькала фигура мужчины. Она вгляделась, вспыхнула вдруг, радостно и счастливо улыбнулась. Хотела было встать, и тотчас опять поникла вся. Побледнела, смутилась. И только тогда подняла трепещущий, почти молящий взгляд на пришедшего человека, когда тот остановился рядом с ней. Я с любопытством посмотрел на него из своей засады. Признаюсь, он не произвел на меня приятного впечатления. Это был, по всем признакам, избалованный камердинер молодого богатого барина. Его одежда изобличала притязание на вкус и щегольскую небрежность. На нем было коротенькое пальто бронзового цвета, вероятно, с барского плеча, застегнутое доверху, розовый галстучек с лиловыми кончиками и бархатный черный картуз с золотым галуном, надвинутый на самые брови. Круглые воротнички его белой рубашки немилосердно подпирали ему уши и резали щеки, а накрахмаленные рукавички закрывали всю руку, вплоть до красных и кривых пальцев, украшенных серебряными и золотыми кольцами с незабудками из бирюзы. Лицо его, румяное, свежее, нахальное, принадлежало к числу лиц, которые, сколько я мог заметить, почти всегда возмущают мужчин и, к сожалению, очень часто нравятся женщинам. Он, видимо, старался придать своим грубоватым чертам выражение презрительное и скучающее. Беспрестанно щурил свои и без того крошечные мелочно-серые глазки, морщился, опускал углы губ, принужденно зевал и с небрежной, хотя не совсем ловкой развязностью, то поправлял рукой рыжеватые, ухорски закрученные виски – то щипал желтые волосики, торчавшие на толстой верхней губе. Словом, ломался нестерпимо. Начал он ломаться, как только увидал молодую крестьянку, его ожидавшую. Медленно, развалистым шагом подошел он к ней, постоял, передернул плечами, засунул обе руки в карманы пальто и, едва удостоив бедную девушку беглым и равнодушным взглядом, опустился на землю. «А что?» — начал он, продолжая глядеть куда-то в сторону, качая ногою и зевая. «Давно ты здесь?» Девушка не могла тотчас ему отвечать. «Давно-с, Виктор Александрович», — проговорила она наконец едва слышным голосом. «А-а-а!» Он снял картуз, величественно провел рукой по густым, туго завитым волосам, начинавшимся почти у самых бровей, и с достоинством, посмотрев кругом, бережно прикрыл опять свою драгоценную голову. «А я было совсем и позабыл. Притом, вишь, дождик...» Он опять зевнул. «Дело в пропасть. За всем не усмотришь, а тот еще бронится. Мы завтра едем».
«Завтра?» — произнесла девушка и устремила на него испуганный взор.
«Завтра? Ну-ну-ну, пожалуйста», — подхватил он поспешно и с досадой, увидев, что она затрепетала вся и тихо наклонила голову. «Пожалуйста, Акулина, не плачь. Ты знаешь, я этого терпеть не могу». И он наморщил свой тупой нос. «А то я сейчас уйду. Что за глупости? Хныкать?»
«Ну, не буду, не буду», — торопливо произнесла Акулина, с усилием глотая слезы. «Так вы завтра едете», — прибавила она после небольшого молчания. «Когда-то Бог приведет опять увидеться с вами, Виктор Александрович».
«Увидимся, увидимся. Не в будущем году, так после. Барин-то, кажется, в Петербурге на службу поступить желает», — продолжил он, выговаривая слова небрежно и несколько в нос. «А может быть, и за границу уедем».
«Вы меня забудете, Виктор Александрович», — печально промолвила Акулина.
«Нет, отчего же. Я тебя не забуду. Только ты будь умна, не дурачься, слушайся отца, а я тебя не забуду, нет». И он спокойно потянулся и опять зевнул.
«Не забывайте меня, Виктор Александрович», — продолжала она умоляющим голосом. «Уж кажется, я на что вас любила, все кажется для вас. Вы говорите, отца мне слушаться, Виктор Александрович». «Да как же мне отца-то слушаться?»
«А что?» Он произнес эти слова как бы из желудка, лежа на спине и подложив руки под голову.
«Да как же, Виктор Александрович, вы сами знаете...»
Она умолкла. Виктор поиграл стальной цепочкой своих часов.
«Ты, Акулина, девка не глупая, — заговорил он наконец. — Потому вздору не говори. Я твоего же добра желаю. Понимаешь ты меня? Конечно, ты не глупа, не совсем мужичка, так сказать. И твоя мать тоже не всегда мужичкой была. Все же ты без образования. Стало быть, должна слушаться, когда тебе говорят».
«Да страшно, Виктор Александрович».
«Их, какой вздор, моя любезная! В чем нашла страх?»
«Что это у тебя?» — прибавил он, подвинувшись к ней.
«Цветы?»
«Цветы», — уныло отвечала Акулина.
«Это я полевой рябинки нарвала», — продолжала она, несколько оживившись. «Это для телят хорошо. А это вот череда против золотухи. Вот, поглядите-ка, какой чудный цветик! Такого чудного цветика я еще отродясь не видала. Вот незабудки, а вот маткина душка, а вот это я для вас», — прибавила она, доставая из-под желтой рябинки небольшой пучок голубеньких васильков, перевязанных тоненькой травкой.
«Хотите?» Виктор лениво протянул руку
взял, небрежно понюхал цветы и начал вертеть их в пальцах, с задумчивой важностью посматривая вверх. Акулина глядела на него. В ее грустном взоре было столько нежной преданности, благоговейной покорности и любви. Она и боялась-то его, и не смела плакать, и прощалась с ним, и любовалась им в последний раз. А он лежал, развалясь, как султан, и с великодушным терпением и снисходительностью сносил ее обожание. Я, признаюсь, с негодованием рассматривал его красное лицо, на котором сквозь притворно-презрительное равнодушие проглядывало удовлетворенное, присыщенное самолюбие. Акулина была так хороша в это мгновение. Вся душа ее доверчиво, страстно раскрывалась перед ним, тянулась и ластилась к нему. А он уронил васильки на траву, достал из бокового кармана пальто круглое стеклышко в бронзовой оправе и принялся втискивать его в глаз. Но как он ни старался удержать его нахмуренной бровью, приподнятой щекой и даже носом, стеклышко все вываливалось и падало ему в руку. «Что это?» — спросила, наконец, изумленная Акулина. «Лорнет», — отвечал он с важностью. «Для чего?» «А чтобы лучше видеть». «Покажите-ка». Виктор поморщился, но дал ей стеклышко. «Не разбей, смотри».
«Небось, не разобью».
Она робко поднесла его к глазу.
«Я ничего не вижу», — невинно проговорила она.
«Да ты глаз-то зажмурь», — возразил он голосом недовольного наставника. Она зажмурила глаз, перед которым держало стеклышко. «Да не тот, глупая! Другой!» — воскликнул Виктор и, не давший ей исправить свою ошибку, отнял у ней лорнет. Акулина покраснела, чуть-чуть засмеялась и отвернулась. «Видно, нам не годится», — промолвила она.
«Еще бы!»
Бедняжка помолчала и глубоко вздохнула.
«Ах, Виктор Александрович, как это будет нам быть без вас?» — сказала она вдруг.
Виктор вытер лорнет полой и положил его обратно в карман.
«Да, да», — заговорил он наконец. «Тебе сначала будет тяжело, точно».
Он снисходительно потрепал ее по плечу. Она тихонько достала с своего плеча его руку и робко ее поцеловала.
«Ну да, да. Ты точно девка добрая», — продолжал он, самодовольно улыбнувшись.
«Но что же делать? Ты сама посуди. Нам с барином нельзя же здесь оставаться. Теперь скоро зима, а в деревне зимой, ты сама знаешь, просто скверность. То ли дело в Петербурге. Там просто такие чудеса, каких ты, глупая, и во сне себе представить не можешь. Дома какие, улицы, а общество, образование, просто удивление».
Акулина слушала его с пожирающим вниманием, слегка раскрыв губы, как ребенок.
«Впрочем, — прибавил он, заворочившись на земле, — к чему я тебе это все говорю? Ведь ты этого понять не можешь».
«Отчего же, Виктор Александрович? Я поняла, я все поняла».
«Вишь, какая?»
— Акулина потупилась.
«Прежде вы со мной не так говаривали, Виктор Александрович», — проговорила она, не поднимая глаз.
«Прежде? Вишь ты, прежде!» — заметил он, как бы негодуя.
Они оба помолчали.
«Однако мне пора идти», — проговорил Виктор и уже оперся было на локоть.
«Подождите еще немножко», — умоляющим голосом произнесла Акулина.
«Чего ждать? Ведь уж я простился с тобой».
«Подождите», — повторила Акулина. Виктор опять улегся и принялся посвистывать. Акулина все не спускала с него глаз. Я мог заметить, что она понемногу приходила в волнение, ее губы подергивала, Бледные ее щеки слабо заалелись. «Виктор Александрович», — заговорила она, наконец, прерывающимся голосом. «Вам грешно. Вам грешно, Виктор Александрович, ей-богу».
«Что такое грешно?» — спросил он, нахмурив брови, и слегка приподнял и повернул к ней голову.
«Грешно, Виктор Александрович. Хоть бы доброе словечко мне сказали на прощание, хоть бы словечко мне сказали горемычной сиротинушке».
«Да что я тебе скажу?
Я не знаю, вы это лучше знаете, Виктор Александрович. Вот вы едете, и хоть бы словечко. Чем я заслужила?»
«Какая же ты странная. Что же я могу?
Хоть бы словечко.
Ну, зарядило одно и то же», — промолвил он с досадой и встал.
«Не сердитесь, Виктор Александрович», — поспешно прибавила она, едва сдерживая слезы.
«Я не сержусь, а только ты глупа.
Чего ты хочешь? Ведь я на тебе жениться не могу.
Ведь не могу? Ну так чего ж ты хочешь? Чего?»
Он уткнулся лицом, как бы ожидая ответа, и растопырил пальцы. «Я ничего, ничего не хочу», — отвечала она, заикаясь и едва осмеливаясь простирать к нему трепещущие руки. «А так, хоть бы словечко на прощание», и слезы полились в ней ручьем.
«Ну, так и есть, пошла плакать», — хладнокровно промолвил Виктор, надвигая сзади картуз на глаза.
«Я ничего не хочу», — продолжала она, всхлипывая и закрыв лицо обеими руками. «Но каково же мне теперь в семье? Каково же мне? И что же со мной будет? Что станется со мной, горемычной? За немилого выдадут сиротиночку, бедная моя головушка!»
«Припевай, припевай», — вполголоса пробормотал Виктор, переминаясь на месте.
«А он хоть бы словечко, хоть бы одно, дескать, Акулина, дескать, я...»
Внезапные, надрывающие грудь рыдания не дали ей докончить речи. Она повалилась лицом на траву и горько, горько заплакала. Все ее тело судорожно волновалось, затылок так и поднимался у ней. Долго сдержанное горе хлынуло, наконец, потоком. Виктор постоял над нею, постоял, пожал плечами, повернулся и ушел большими шагами. Прошло несколько мгновений. Она притихла, подняла голову, вскочила, оглянулась и всплеснула руками. Хотела было бежать за ним, но ноги у ней подкосились. Она упала на колени. Я не выдержал и бросился к ней, но едва успела она вглядеться в меня, как откуда взялись силы. Она с слабым криком поднялась и исчезла за деревьями, оставив разбросанные цветы на земле. Я постоял, поднял пучок васильков и вышел из рощи в поле. Солнце стояло низко на бледно-ясном небе. Лучи его тоже как будто поблекли и похолодели. Они не сияли, они разливались ровным, почти водянистым светом. До вечера оставалось не более получаса, а заря едва-едва зажигалась. Порывистый ветер быстро мчался мне навстречу через желтое высохшее жневье. Торопливо вздымаясь перед ним, стремились мимо через дорогу вдоль опушки маленькие покоробленные листья. Сторона рощи, обращенная стеною в поле, вся дрожала и сверкала мелким сверканием. Четко, но не ярко, на красноватой траве, на былинках, на соломинках всюду блестели и волновались бесчисленные нити осенних паутин. Я остановился. Мне стало грустно. Сквозь невеселую, хотя свежую улыбку увядающей природы, казалось, прокрадывался унылый страх недалекой зимы. Высоко надо мной, тяжело и резко рассекая воздух крылами, пролетел осторожный ворон, повернул голову, посмотрел на меня сбоку, взмыл и, отрывисто каркая, скрылся за лесом. Большое стадо голубей резво пронеслось с гумна и, внезапно закружившись столбом, хлопотливо расселось по полю. Признак осени. Кто-то проехал за обнаженным холмом,
громко стуча пустой телегой. Я вернулся домой, но образ бедной Акулины долго не выходил из моей головы, и васильки ее, давно увядшие, до сих пор хранятся у меня.